Урок 8. С 17 по 23 августа. Одному из сих братьев моих меньших. Памятный стих. И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Евангелие от Матфея, 25 глава, 40 стих.
Мы увидели, что жизнь Иисуса Христа была наполнена заботой о других людях, особенно о страждущих и заблудших. Поэтому ему есть что сказать о том, как следует заботиться о других. Учение Иисуса носит практический характер и направлено на то, чтобы научить нас жить как Его последователи. Господь призывает нас к делам справедливости, доброты и милосердия, которые сам Иисус совершал на земле. Если мы последуем Его примеру, то будем служить другим подобно Ему. Иисус также говорил о Царстве Небесном. В Его описании Царство Небесное – это реальность, частью которой мы можем стать уже сейчас. Это образ жизни, который характеризует система приоритетов и моральных ценностей, отличных от тех, что приняты в земных царствах. Учение Христа излагает основные принципы этого царства, делая особое ударение на том, как мы служим Богу и как следует относиться к другим людям. Мы также можем обнаружить, что служение другим, забота об их нуждах и поддержка – это один из способов, которым мы можем непосредственно служить Богу.
Воскресенье, 18 августа. Введение к Нагорной проповеди. Самая длинная проповедь Иисуса или свод Его наставлений – это Нагорная проповедь. Обзор жизни в Божьем Царстве, занимающий 3 главы, начинается с изложения так называемых «заповедей блаженства». Прочитайте Евангелие от Матфея, 5 главу, со 2 по 16 текст.
«И Он, отверши уста Свои, учил их, говоря:
блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного.
Что общего у 9 групп людей, названных Иисусом блаженными? Наряду с глубоким духовным смыслом этих слов мы также не должны упускать из виду их практическое значение. Иисус говорил о признании бедности в нас самих и в нашем мире. Он также говорил о праведности, то есть справедливости в некоторых переводах, смирении, милости, миротворчестве и чистоте сердца. Нам следует обратить внимание на реальные перемены в нашей жизни и в мире, которые произведут эти качества, проявленные на деле. Важность практической стороны подчеркивается в следующем заявлении Христа, где Он призывает Своих учеников быть солью и светом в мире. При надлежащем использовании соль и свет оказывают значительное влияние на объект своего воздействия. Соль придает вкус, а также сохраняет продукты от порчи. Прекрасный символ для нас и пример того, каким должно быть наше служение для окружающих людей. Точно так же свет вытесняет тьму, выявляя препятствия и опасности, делая дом или город более безопасными и указывая путь кораблям. Иисус сказал: «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Оба эти символа, соль и свет, указывают нам, как ученикам Христа, на наш долг оказывать благотворное влияние на жизнь окружающих. Когда в нашей жизни есть сожаление о совершенных грехах, стремление сохранить чистоту сердца, смирение и милосердие, когда мы творим мир или подвергаемся притеснению, именно тогда мы являемся солью и светом этому миру. Таким образом, Иисус начинает эту проповедь с призыва воплотить эти порой непопулярные ценности Его Царства в нашей земной жизни. Каким образом ваша община играет роль соли и света в обществе? Как улучшилось ваше общество благодаря служению Церкви? С другой стороны, если бы ваша церковь перестала существовать, как бы это отразилось на вашем обществе?
Понедельник, 19 августа. Побеждая зло добром. Когда мы рассматриваем учение Христа, стоит учитывать социальный статус людей, с которыми Он беседовал, их жизненные обстоятельства. Спаситель собирал большие толпы людей из разных мест, где Он проводил свое служение. Большинство из них были простыми людьми, жившими под гнетом римской власти, но были также иудейские начальники и религиозные вожди. Условия жизни простых людей были крайне тяжелыми, их и без того несчастная жизнь была отягощена непосильными налогами и религиозными требованиями. Наставляя этих людей, Спаситель предложил им способ жить хорошо, достойно и мужественно, независимо от жизненных обстоятельств. Один из примеров мы находим в Евангелии от Матфея в 5 главе с 38 по 48 тексты. Содержащиеся здесь указания «подставь другую щеку, отдай и верхнюю одежду и иди два поприща» давно превратились в избитые выражения. Но если задуматься, с их помощью Христос желает научить нас правильному отношению, правильным поступкам. Ситуации, описанные Христом, для многих его слушателей были личным опытом. Они часто подвергались несправедливым нападкам своих господ и хозяев, нередко погрязали в долгах и теряли свою собственность, отходившую кредиторам. Также довольно часто им приходилось терпеть насилие от римских воинов, захвативших их землю. Иисус учил людей правильно реагировать в таких случаях, относиться к угнетателям лучше, чем они того заслуживали, и таким образом сохранять человеческое лицо. В то время как эти угнетатели пытались утвердить свою власть, у людей всегда была свобода выбора в отношении того, как реагировать на эти обстоятельства. Не оказывая сопротивления насилию и поступая великодушно, они тем самым разоблачали все зло совершаемого притеснения и несправедливости. Сравните Евангелие от Матфея, 5 главу, с 38 по 48 текст.
Вы слышали, что сказано: «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам: не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны.
Послание апостола Павла к римлянам, 12 главу, 20-21 текст.
Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.
Как мы можем соблюдать эти радикальные принципы в своей жизни? Иисус кратко изложил основную мысль закона и пророков, всех священных книг Ветхого Завета в Золотом правиле. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Евангелие от Матфея, 7 глава, 12 текст. Каким образом вы можете исполнить это повеление Христа, чего бы это ни стоило?
Вторник, 20 августа. Добрый самарянин. Прочитайте Евангелие от Луки, 10 главу, с 25 по 27 текст.
И вот один законник встал и, искушая его, сказал:
«Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?»
Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ:
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя».
Законник, задавший Иисусу вопрос, предложил стандартное обобщение ветхозаветных заповедей, говорящих о жизни, угодной Богу. Как связаны эти два повеления? Когда Христу задавали вопрос, его ответ часто не совпадал с тем, что человек хотел услышать. Многие религиозные люди того времени потратили немало времени и сил, выясняя границы повеления «люби ближнего твоего, как самого себя». Спаситель желал открыть своим ученикам более глубокий смысл понятия «ближний», призывая любить не только своих близких и соседей, но делать добро всем людям. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Евангелие от Матфея, 5 глава, 44 и 45 текст. Однако в своем стремлении испытать Иисуса Христа законник перешел к широко обсуждаемому вопросу: «Кто мой ближний?» В качестве примера Иисус рассказал историю о добром самарянине, но окончательный ответ на вопрос законника заключался не в определении понятия «ближний». Вместо этого Иисус фактически сказал: «Иди и будь ближним для всех, кто нуждается в твоей помощи». Прочитайте Евангелие от Луки, 10 главу, с 30 по 37 текст.
На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником.
которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?
Он сказал:
«Оказавший ему милость».
Тогда Иисус сказал ему:
«Иди, и ты поступай так же».
Иисус сравнивает 3 персонажей, которые видят на обочине дороги человека, нуждающегося в их помощи. На что указывает выявленная разница? Иисус Христос в своем учении критиковал тех, кто, выставляя на показ свою мнимую религиозность, равнодушно относился к страданиям других людей. На примере милосердного самарянина Христос наглядно раскрывает суть истинной религии. Он показывает, что религия заключается не в доктринах, не в символах веры и обрядах, а в делах любви, в заботе о благополучии ближних, в подлинной доброте. Эллен Уайт, книга «Желание веков», страница 497. Указывая в своей притче на человека, которого кто-то мог счесть язычником, Иисус желал показать, к чему призывает Бог всех своих последователей. И когда мы, подобно слушателям Иисуса, приходим к Нему с вопросом, как наследовать жизнь вечную, Христос дает нам четкое указание стать ближним для тех, кто в этом нуждается.
Среда, 21 августа. Богач и Лазарь. В притче о богаче и Лазаре Иисус противопоставляет жизни 2 людей – богатого и крайне бедного. В те времена не существовало движения Красного Креста, благотворительных обедов и гуманитарной помощи, а потому просить милостыню у дома богатых людей было обычным делом. Предполагалось, что богатые проявят щедрость, пожертвовав хотя бы малую часть своего богатства, чтобы облегчить страдания нуждающихся. Но в этой истории богатый человек был равнодушный к нуждам своего страдающего брата. Эллен Уайт, «Наглядные уроки Христа», страница 261. При жизни этих людей обстоятельства оставались неизменны, но Бог рассудил так, что после смерти их положение резко изменилось. Сравните отрывки Евангелия от Луки, 16 главу, с 19 по 31 текст, и Евангелия от Луки, 12 главу, с 13 по 21 текст, и ответьте на вопрос, какие сходства и различия есть между этими историями и чему они нас учат.
Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят».
Некто из народа сказал ему:
«Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство».
Он же сказал человеку тому:
«Кто поставил меня судить или делить вас?»
При этом сказал им:
«Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения».
И сказал им притчу:
«У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: „Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих“. И сказал: „Вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: „Душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись“. Но Бог сказал ему: „Безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?“ Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет».
В этих двух историях нет доказательств того, что эти люди нажили богатство нечестным путем. Возможно, они оба усердно трудились, усердно занимались хозяйством, и Бог их благословил. Но что-то пошло не так в их отношении к жизни, Богу, деньгам и другим вещам, и это стоило им вечности. История о богаче и Лазаре свидетельствует о том, что выбор, который мы делаем в этой жизни, определяет нашу будущую участь. В том, как мы реагируем на тех, кто обращается к нам за помощью или нуждается в ней, проявляются наши приоритеты. Как указывает Авраам страдающему богачу, Священное Писание предлагает нам руководство, которого более чем достаточно для того, чтобы сделать лучший выбор. У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Евангелие от Луки 16:29. Иисус учил, что соблазн богатства может отвлечь нас от Его царства и нужд других людей и привести к эгоизму и самоуверенности. Иисус призывал нас искать прежде всего царство Его и делиться дарованными нам благословениями с окружающими людьми, а особенно с нуждающимися. Каким бы ни было наше материальное положение, каким образом мы можем соблюдать осторожность, не позволяя деньгам затуманить наш взор, заставив забыть о главном?
Четверг, 22 августа. Одному из сих братьев моих меньших. Еще один случай, когда ответ Христа на заданный вопрос не оправдал ожиданий, описан в Евангелии от Матфея в 24 и 25 главах. Ученики пришли к Христу и спросили о разрушении Иерусалимского храма и времени возвращения Иисуса. Ответ Спасителя на этот вопрос был основательным и обширным, а в заключении он вновь коснулся проблем нуждающихся людей. Христос еще раз подчеркнул, что, выполняя служение на земле, мы должны сделать все, чтобы накормить голодных, напоить жаждущих, принять странников, одеть неимущих, позаботиться о больных и посетить заключенных. Он заверил их: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Отказ в помощи другим Христос также принимает на свой счет. В главе 24 Иисус, отвечая на вопросы учеников, описал знамения последнего времени и предупредил, что Иерусалим будет разрушен. Христос также подчеркнул, что необходимо бодрствовать и жить праведной жизнью. Первая часть 25 главы начинается с рассказа о мудрых и неразумных девах. Она указывает на необходимость приготовления к неожиданному или отсроченному возвращению Христа. Рассказ о трех слугах побуждает нас жить праведно и с пользой во время ожидания нашего Господа. И, наконец, в притче об овцах и козлах куда более конкретно говорится о возложенных на Божий народ обязанностях. Прочитайте Евангелие от Матфея, 25 главу, с 31 по 46 текст.
«Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную».
О чем говорит Иисус в этих стихах? Почему это нельзя считать спасением делами? Что на самом деле означает иметь спасительную веру? Утверждение Иисуса о том, что, служа другим, мы в действительности служим Ему, должно преобразовать все наши взаимоотношения и мироощущения. Представьте, что вы можете пригласить Иисуса Христа на обед или посетить Его в больнице или тюрьме. Иисус сказал, что мы делаем это, когда служим людям в нашем сообществе. какую невероятную возможность предлагает нам сегодня Христос. Прочитайте с молитвой, что говорит Иисус в этих стихах. Как мы понимаем идею о том, что Он приравнивал Себя к голодным, нуждающимся, заключенным в тюрьму? Какое сильное обязательство это накладывает на нас, как на Его последователей, и на наш образ жизни?
Пятница, 23 августа, для дальнейшего исследования. Христос разрушает преграду, созданную самолюбием и национальными предрассудками, и провозглашает любовь ко всей человеческой семье. Он выводит людей из тесного круга, в который заключило их самолюбие. Он стирает все географические границы и упраздняет условное и надуманное разделение на сословия. Он не делает различий между ближними и дальними, друзьями и врагами, но учит видеть в каждой нуждающейся душе ближнего, а весь мир считать полем нашей деятельности. Эллен Уайт, книга «Нагорная проповедь Христа», страница 42. Золотое правило лежит в основании истинного христианства, а все, что не соответствует ему, есть обман. Религия, не ценящая души, столь дорогие для Христа, что Он отдал за них свою жизнь, религия, не требующая от нас внимательного отношения к человеческим нуждам, страданиям или правам, есть ложная религия. Если мы пренебрегаем правом бедных, страдающих и грешных на наше сочувствие, значит, мы предаем Христа. Многие называются именем Христовым, а от характера Христа отрекаются. Именно по этой причине христианство ныне имеет так мало силы. Эллен Уайт, «Нагорная проповедь Христа», страницы 136 и 137.
Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Какие библейские отрывки из тех, что мы изучали на этой неделе, нравятся вам больше всего? Почему? Вопрос второй. Эллен Уайт называет ложной религию, не требующую от нас внимательного отношения к человеческим нуждам, страданиям или правам. Почему мы не должны обольщаться мыслью, что раз у нас есть истина, а она у нас есть, тогда все остальное не имеет значения? Вопрос третий. Как с помощью библейских стихов, указанных в уроке за четверг, мы можем понять, что еще подразумевает выражение «обладать истиной»? Вывод. Для тех, кто является гражданами и представителями Царства Божьего, учение Христа предусматривает иной образ жизни. На основании ветхозаветных стихов Иисус развил тему заботы о бедных и угнетенных, подчеркнув, что Его последователи, ожидая возвращения Христа, будут сострадать и совершать дела милосердия.